Многие из нас крещены в младенчестве. Когда в нашей стране прекратились гонения на церковь, многие люди стремились в храмы, чтобы покреститься и окрестить своих детей, подчас не задумываясь о смысле этого таинства. Кто может быть крестными родителями и какова их роль? Для чего нужны огласительные беседы? Обычай крестить младенцев. Какой в нем смысл? Об этом нам расскажет председатель дисциплинарной канонической комиссии Покровской епархии протоиерей Александр Писарь. Отец Александр, в чем же смысл таинства крещения и почему все-таки не обряд, а таинство?
Крещение именуется таинством, поскольку оно принадлежит к тем священнодействиям христианской церкви, в которых невидимо или тайным образом, отсюда название таинства, человеку подается особая благодатная сила Божия, которая изменяет его к новой, лучшей христианской жизни. С таинства крещения начинается жизнь человека. Вопрос о возрасте крещения человека давно, с самых первых времен, решен в церкви таким образом, что даже в младенческом возрасте это таинство совершается по вере родителей именно этого ребенка. Конечно, это установление, оно имеет историческое происхождение. И мы знаем о том, что само Священное Писание указывает на это, что когда апостолы совершали крещение, они крестили не только определенного человека, но и дом его, как говорит нам Священное Писание, то есть всех членов семьи. Разумеется, логично было бы предполагать, что здесь имеются в виду и дети. А обычно люди, возражающие против крещения младенчества, указывают на то, что человек должен сам сознательно, разумно, по своему свободному выбору принять это таинство. Действительно, младенец не может совершить такого выбора. Но исходя из понимания того, что и по человеческим, и по Божьим законам родителям дана власть заботиться о своем чаде, как мы заботимся о его телесном здравии, не спрашивая при этом, желает ли младенец неразумный пока еще принимать пищу или лекарства, когда это необходимо лечение. Мы это совершаем даже иногда против его воли. Тем более родители совершают попечение о духовном состоянии своего чада, и по вере родителей ребенок сподобляется получить благодатную силу таинства крещения. Но при этом должно соблюдаться непременное условие. Ребенок после крещения должен быть воспитан в христианской вере, научен этой вере. Поэтому, несмотря на то, что с самых первых древних времен церковь совершает крещение младенцев, при этом должно непременно соблюдаться условие. Родители сами должны быть людьми воцерковленными, знающими свою христианскую веру, и, соответственно, готовыми научить своего ребенка этой вере. Вот это непременное условие крещения младенцев.
Ну, отец Александр, вот по поводу возраста младенцев. Вот бытует мнение, что все-таки лучше крестить ребенка на 40-й день после рождения. Но многие православные родители стараются даже сделать это гораздо раньше. Но все-таки когда лучше? В каком возрасте? Или тут сложно какие-то определенные ставить возрастные ограничения?
Наверное, все-таки правильнее считать, что нет каких-то строгих возрастных установлений. Единственное, что мы ясно должны понимать, что чем раньше мы совершим это таинство над своим ребенком, тем лучше будет и для него, и для всей семьи, поскольку не будем забывать, что семья есть малая церковь, и ребенок некрещенный, как получается, как бы на духовном уровне отлучен от этой малой церкви. Конечно, есть определенные традиции по поводу возраста крещения младенцев. Вот у нас в Русской Православной Церкви, скажем, до революции, крестили детей часто на 8-й день, ну, вплоть до 40-го. Считалось, что 40-й день – это вот уже такой некий крайний срок, когда если ребенок еще не крещенный, его уж необходимо покрестить хотя бы на 40-й день. Хотя, повторюсь, крестили и раньше. Сейчас мы зачастую видим, что ребенка крестят уже в более таком уже позднем возрасте. И, разумеется, это не совсем правильно. И, разумеется, это создает определенные трудности при совершении таинства и вообще в жизни семьи. Поскольку, я повторю, некрещенный младенец в духовном отношении не является частью семьи, как малой церкви. Поэтому, наверное, можно было бы посоветовать всем родителям не откладывать крещение и крестить как можно раньше.
Хотя часто вот даже среди своих знакомых, близких бытует мнение, то денег не хватает, то достойных крестных не могут подобрать. Вот стоит ли ждать действительно достойной кандидатуры крестных? Если, допустим, нету среди близких, знакомых таких истинно верующих людей, или все-таки можно как-то без крестных обойтись, как вот отец Александр?
Ну, вот те две причины, которые вы упомянули, разумеется, они вполне разрешимы. Первое, вы упомянули о том, что люди не могут унести пожертвования за крещение. Вот. На самом деле здесь никакой проблемы нет, поскольку в таких случаях человек без всякого стеснения должен объявить об этом священнику или регистратору. И в таких случаях крещение всегда совершается благотворительно, то есть без всяких пожертвований. Я, как приходской священник, могу свидетельствовать, что мы такие крещения совершаем регулярно. Но здесь есть очень один интересный момент. Когда мы от человека слышим, что у него какие-то затруднения такого денежного порядка, и предлагаем ему совершить крещение абсолютно без всяких пожертвований, он отказывается от этого и говорит: нет, я все-таки хочу внести пожертвование, ну, скажем, в размере половины той суммы, которая рекомендуется для пожертвования. Здесь есть очень глубокий смысл в таком вот отношении со стороны родителей таких детей, потому что даже нецерковные люди, видимо, понимают и чувствуют, что посильное пожертвование необходимо даже для них самих. И если им бывает трудно внести все пожертвования, они понимают, им совесть подсказывает, что ну, то посильное-то они должны внести. Здесь мы можем вспомнить, что даже лепта-вдовица в Евангелии играла в глазах Божьих огромную роль. То есть дело не в сумме, а в том, что человек, прежде всего, для своей пользы духовной, потому что мы должны жертвовать, в этом выражается наше свободное духовное определенные действия, должны это внести. Поэтому мы часто предлагаем внести или посильное пожертвование, которое человеку было бы вполне посильное, или абсолютно без всяких пожертвований покрестить. Поэтому, как мы видим, здесь проблемы нет. Второй вопрос по поводу трудности найти достойных восприемников. Здесь нужно согласиться, что это действительно является проблемой нашего времени. Воцерковленных людей достаточно мало. Вот, и когда люди пытаются найти именно воцерковленных восприемников, они видят, что это сделать трудно. Что можно посоветовать таким родителям? Ну, во-первых, я думаю, следует сказать несколько слов все-таки о самом смысле восприемничества. Оно имеет определенное происхождение историческое. В древности восприемники должны были свидетельствовать об искренности намерения родителей. Это было в первые века христианства, когда толпы вчерашних язычников хлынули в церковь, крестя своих детей, и нужны были какие-то поручители, которые свидетельствуют о том, что это искреннее намерение, не связано ни с какими-то там корыстными или другими целями. Вот тогда возникает институт восприемничества. Вот. Кроме того, восприемники, как уже люди воцерковленные, свидетельствовали, что они этих язычников, в том числе имеется в виду, ведь люди крестились целыми семьями, и на родителей не приходилось рассчитывать, когда целая языческая семья крестилась, что восприемники помогут в воспитании этих детей, воспитывая одновременно, наверное, преподавая знания христианские родителям и детям. В наше время институт восприемничества принял достаточно формальный характер, потому что мы все прекрасно понимаем, что ребенок будет воспитан все-таки не восприемниками, а родителями. Так и происходит в любой нормальной семье. Кто, как не родители, должны заботиться о своих детях и проводить с ними основное время и участвовать в их воспитании. Поэтому, я повторю, это приняло немножко формальный характер. И, исходя из этого, когда мы видим, что мы не находим таких вот близких к идеалу восприемников, мы, наверное, должны все-таки выбрать наиболее подходящих и смириться с тем, что есть хотя бы такие. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что родители не могут найти абсолютно вообще никаких воспреемников, не только удовлетворяющих каким-то строгим христианским правилам, а вообще более-менее подходящих людей. Это довольно редкие случаи, но и они имеют свое разрешение. И они не могут быть причиной того, что мы будем откладывать крещение младенца. В таких случаях, они, повторюсь, достаточно редкие, исключительные, священник совершает крещение без воспреемника и сам считается воспреемником. Священник, совершающий крещение. То есть мы видим, что все эти видимые проблемы вполне разрешимы.
Было бы желание,
да,
родителей. Теперь к вопросу крестных. Вот если так получилось, что ты стал крестным, не осознавая полной ответственности, и как поступать в этом случае? Особенно если родители продолжают относиться к церковной жизни несерьезно. То есть восприемник – воцерковленный человек, а родители ребенка не воцерковленные абсолютно люди, и им сложно объяснить, для чего необходимо ребенка причащать, насколько важно ребенка приобщать к церковным таинствам. Вот как воевать с родителями, которые не хотят причащать своего ребенка, или как быть в этих ситуациях? И такие сплошь и рядом.
Действительно, вы правы. Эта ситуация встречается в жизни нашей современной. Действительно, бывает, что восприемники воцерковляются постепенно, а родители так и остаются людьми только формально крещенными, но не воцерковленными. И в этом случае воцерковившиеся восприемники начинают ревностно относиться к своим обязанностям и пытаются, ну, сделать то, что они могли бы сделать. Это действительно конфликтная ситуация. Так, кстати, часто бывает не только со стороны восприемников, а, скажем, со стороны третьего поколения бабушек, дедушек, которые пытаются молодой семье, ну, может быть, даже навязать достаточно жестко свои взгляды на христианское воспитание ребенка. А дети недостаточно воцерковленные, и они считают, что это вмешательство в их внутреннюю семейную жизнь, мягко говоря, не тактично. Что посоветовать таким вот ревностным восприемникам и, или, скажем, бабушкам и дедушкам, которые вроде бы пекутся о благе своих вот, внуков? Я бы посоветовал им проявить сдержанность и определенное благоразумие, потому что, пытаясь жестко участвовать в воспитании ребенка, они вызовут, разумеется, без всякого сомнения, некое обратное такое отторжение, которое в конечном счете сыграет именно отрицательную роль в отношении христианского воспитания ребенка. То есть они спровоцируют этих еще непонимающих родителей на то, чтобы совершенно своего ребенка оградить от всего церковного. И в каком-то смысле даже их можно будет понять. Потому что такое вторжение во внутреннюю семейную жизнь, оно противоречит каким-то естественным законам. Все-таки Господь дал власть именно родителям заниматься своими детьми. Конечно, эта проблема, она имеет корни в чем? Мы не должны вообще крестить таких детей, если у которых родители не воцерковлены. Но уж если это в наше время происходит, мы должны хотя бы последующие последствия смягчить. И вот это, вы справедливо указали, одно из таких вот отрицательных последствий. Вот, поэтому именно церковные люди, в данном случае это вот эти восприемники или там бабушки, должны проявить благоразумие и понимать, что они, разумеется, могут помогать своим крестникам, даже при таких нецерковных родителях. Ведь никто не может запретить им молиться своих крестников в храме за богослужением, во всех священнодействиях церковных, на молебнах, в своих домашних келейных молитвах. Так же, как мы молимся за своих родных детей, так же мы можем молиться за своих крестников. И это, кстати, помощь, она может быть по важности самая главная. И здесь никакие родители не могут в этом воспрепятствовать. Поэтому надо сосредоточиться на этом.
Отец Александр, вот нередко так случается, что существенным препятствием для совершения таинства крещения является прохождение гласительных бесед. Очень приходилось очень часто встречаться с нелестными репликами в адрес церкви, что фильтр, что происходит какой-то фильтр, отсев и прочие-прочие всякие какие-то нелицеприятные вещи, идет глубокое недопонимание вообще самого таинства. Ну и многие стараются всячески увильнуть, сетуя на нехватку времени. Ну что вы скажете по этому поводу? Как говорить с такими людьми? Как объяснять им? И вообще, для чего все-таки нужны эти огласительные беседы?
Действительно, такое непонимание существует. Объясняется оно просто. Это связано с тем, что в советский период такие беседы огласительные не проводились в наших храмах по очень понятным объективным причинам. Зачастую совершить даже крещение было для родителей невозможно и трудно по известным причинам историческим. Тем более такие стороны церковной жизни, как работа воскресных школ, миссионерская работа, социальная, оформление каких-то общественных институтов, которые мы сейчас видим, совершаются более-менее свободно, в то время было невозможно. То есть, проще говоря, оглашение перед крещением было запрещено, поэтому оно не совершалось. Сменились поколения, люди постепенно забыли о том, что перед крещением необходимо быть человеку наученным в этой вере, которую он принимает. Хотя, если мы обратимся к свидетельству Священного Писания, мы увидим, что сам Господь говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Евангелие от Матфея, 26 глава, 19 стих. Здесь ясно говорится: «Научите все народы, и затем крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В Евангелии от Марка говорится: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Опять-таки мы видим, что крещение предшествует вера, а вера, она может быть только осознанная. То есть человека необходимо научить вере. Он должен узнать, уверовать в это и только потом принимать крещение. С самых первых веков, с апостольских веков, человек, желающий стать христианином, сначала проходил оглашение. Это было всегда. Оглашение было от нескольких дней до нескольких лет. И у нас в русской церкви до революции взрослые люди всегда проходили оглашение. То есть сейчас мы просто возвращаемся к нормальным каноническим нормам жизни нашей христианской церкви. Зачастую родители, уже крещенные, спрашивают, для чего им проходить оглашение, раз они уже сами, в общем-то, формально являются членами церкви. Здесь объяснение другого порядка. Здесь проблема с тем, что подавляющее большинство родителей современных, действительно, будучи крещенными, не научены христианской вере. Ну, по известным объективным причинам, о которых мы уже говорили. В школах закона Божия не было, в семьях, за редчайшим исключением, духовного воспитания люди не получали. Поэтому сейчас эти уже теперь выросшие христиане, ставшие сами родителями, когда крестят своих детей, они сами не могут в дальнейшем научить своих детей, потому что сами в свое время не были научены. Поэтому они тоже проходят оглашение уже как бы с неким запозданием, но, как известно, лучше все-таки их научить, может быть, позже, но не оставить совершенно ничего не знающими. Вот. И я могу сказать, что вот, допустим, на том приходе, где я прохожу свое служение, за то время, когда были введены у нас огласительные беседы в храмах нашей епархии, мы выписываем свидетельства, каждое свидетельство имеет свой номер, таким образом мы можем отслеживать, сколько людей прошли эти беседы. У нас на сегодняшний день прошли около 2000 человек. Это и родители, и крестные, и взрослые люди, которые сами покрестились. И, разумеется, они уже подходили к таинству крещения, но не так, как человек, который не имел подготовки. Более осознанно, более молитвенно. И мы надеемся, что это принесло свои благие какие-то плоды.
А вы, как настоятель, вот заметили такой факт, что после прохождения огласительных бесед люди там как-то изменили свои отношения, стали воцерковляться? То есть вот какой-то вот есть положительный момент в этом?
Ну, обычно, знаете, как этот вопрос формирует? Замечаете ли вы, что люди, которые прошли оглашение и потом крестились, они становятся прихожанами вашего храма?
Да.
Ну, вы сами понимаете, если бы это было так, то наш храм уже бы не вмещал людей. 2000 человек прошло за несколько лет, вот, и нам бы пришлось построить еще несколько храмов, и то бы они не поместились все. Нет, конечно. Дело в том, что прихода человека такого же глубокой осознанной вере, воцерковления, это такой таинственный глубокий процесс выбора свободной воли человека, призыва Божьего, который звучит в течение всей нашей жизни, в которой священник с согласительными беседами занимает какое-то определенное место, нишу. Я считаю, что задача священника своим вот участием в церковлении человека через согласительные беседы принести хотя бы небольшую пользу или хотя бы даже не навредить, потому что, в принципе, и такой вариант возможен. Если подходить к этому формально, сухо, бездушно, то ну, человек после таких занятий или лекций, как не знаю, как назвать, может даже на какое-то время отверженным от церкви. Поэтому, если, я думаю, приходской священник будет ну, стремиться вкладывать в это дело свое прилежание, свою душу, то с Божьей помощью обязательно польза будет. Вот то, что, безусловно, я вот уже непосредственно ответ на ваш вопрос, то, что я вижу пользу, это видно всегда. Вот когда люди приходят на первую беседу, у нас 4 беседы проходят в нашем храме, вот я смотрю на их выражение лица, на их настроение, и смотрю на этих же людей, когда они уже заканчивают беседы после 4-го нашего занятия. Вы знаете, люди меняются. Меняются именно в лучшую сторону. То есть, если первоначально видно, что они вообще не понимают, куда и зачем они пришли, и видно некое ожидание того, что вот сейчас они будут терять свое время, то потом многие люди подходят, благодарят, и просто видно, что они довольны тем, что они, ну, не зря, наверное, потратили свое время. Вот это видно, я вижу регулярно на каждой беседе. Я не повысил это слово, подавляющее большинство людей. То есть они, во всяком случае, уходят довольными. Я думаю, это уже свидетельство о пользе. То, что это, они на шаг стали ближе к церкви.
Отец Александр, а стоит ли креститься взрослому человеку, если на этом настаивают родные, а настоящего понимания смысла таинства нет? Ну, вот, допустим, среди моих знакомых тоже встречаются, допустим, супружеская пара, супруга верующая ходит в храм, муж не крещенный. Ну, даже молиться за супруга своего, ей было бы проще, если он был бы крещен. Вот как? Его понимания нет, его не затянешь просто в церковь. Вот как в таких ситуациях быть?
Я могу сказать, что такие случаи, конечно, бывают, но они достаточно редки. В связи с тем, что все-таки взрослый человек, в отличие от младенца, он всегда совершает свой свободный выбор. И даже при неком убеждении со стороны, если он пока еще духовно не подошел пониманию таинства крещения, он, скорее всего, будет твердо от этого отказываться. Но я с вами согласен, наверное, бывают ситуации, когда вот такой напор со стороны близких людей, как правило, это бывает со стороны родителей даже, да, вот, допустим, сын уезжает из дома, может быть, он идет служить в армию, может быть, он куда-то уезжает в другой город учиться или работать, и родители начинают там убеждать его, что им будет спокойнее, если он будет крещеный, за него можно будет молиться, да? Вот. В таких случаях, кстати, вот я могу сказать, что сами эти дети, которые до сих пор остались некрещенными, они, как правило, наверное, внутренне уже сами чувствуют, что пришло время, особенно юноша, который идет служить в армию, и очень добровольно и покорно приходит вместе, как правило, с своими родителями и принимает крещение. В семье там труднее. Допустим, супруги, когда супруга начинает таким образом убеждать своего мужа, я думаю, это вряд ли будет полезно и нужно, потому что все-таки человек понимает, взрослый человек понимает свое состояние духовное, и, может быть, даже это и может нанести ему какой-то вред, потому что человек, проходя стадии духовного роста, если он еще не готов принять крещение, мы его как бы провоцируем на некое отрицание вообще всего церковного. Хотя он внутренне в этом не признается, но начинает как бы отрицать все это. Хотя, чтобы не открывать это свой внутренний, очень глубоко личный духовный рост, который мы пока не видим и не знаем. Давайте вспомним евангельские слова, где такое вот духовное становление человека сравнивается с произрастанием зерна, брошенного в землю. Мы не знаем, умерло это зерно или живо, потому что пока оно в земле, нам это не видно и неизвестно. Но это зерно может быть вполне живо, и уже росток пробивается через почву. И в какой-то день мы увидим, что, оказывается, оно живое и дало прекрасное растение. Вот так это внутреннее становление. Оно нам не видно. Мы думаем, что человек живет без веры, без Бога, пропадает, растрачивает свою жизнь, рискует потерять жизнь вечную. На самом деле, ведь Господь знает его жизнь. Вполне возможно, что он проходит какие-то стадии становления. Мы должны ему не мешать в этом своими словами, поступками, в самом таком вот глубоком смысле этого слова. Это не значит, что мы не должны говорить с ним о вере. Но мы должны говорить об этом очень тактично, благоразумно и всегда смотря на реакцию этого человека. Готов ли он принять, хочет ли он? Да, ненавязчиво, совершенно верно.
Спасибо, отец Александр, за интересные, содержательные.
Спасибо, Господь, за интересные вопросы вам.
Всего доброго. До свидания. Спасибо.